Итак, до последнего времени некоторые наблюдатели считали, что Ислам Каримов, которому в этом году исполнилось уже 72 года, готовит после себя на пост президента Узбекистана свою старшую дочь Гульнару Каримову. Но сейчас ряд узбекских экспертов начал видеть в качестве преемника Каримова действующего премьер-министра Шавката Мирзиёева. Действительно ли многолетний и бессменный за все годы независимости лидер Узбекистана Ислам Каримов добровольно готов уйти на покой? И что могло повлиять на его выбор своего преемника во власти? Почему старшая дочь президента Ислама Каримова не желает заменить своего отца во власти? Очередной круглый стол казахской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Азатык» посвящается этой теме. В нем принимает участие Брюс Панер, журналист и аналитик «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» по странам Средней Азии и Узбекистану в частности. Мухаммад Салих, лидер узбекской оппозиционной партии «ЭРГ», в свое время был единственным альтернативным кандидатом на президентских выборах в Узбекистане, ныне живет в Норвегии. Фарух Юсупов, сотрудник узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и эксперт по Узбекистану. Толганай Умбеталиева, политолог, директор Центральноазиатского фонда развития демократии, Алматы, Казахстан. Модератор круглого стола, сотрудник казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Азаттық», Султанхан Аккулулы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Итак, Ислам Каримов готовит после себя на пост президента Узбекистана не свою старшую дочь Гульнару Каримову, как предполагалось до сих пор, а по всей вероятности действующего главу правительства Шавката Мирзиёева. Для подобного рода предположений существуют какие-то основания? Что могло произойти такое или произошло конкретно, чтобы бессменный лидер Узбекистана вдруг взял да выбрал в качестве своего преемника во власти не свою родную дочь, а премьер-министра Шавката Мирзиёева? Также высказывается мнение о том, что влияние Ислама Каримова в стране резко ослабевает и, наоборот, усиливается вес и влияние Шавката Мирзиёева. Соответствует ли это действительности? Пожалуйста, начните, господин Юсупов.
Здравствуйте. Я бы не согласился с своей формулировкой, что Гульнара Каримова не хотела бы заменить своего отца. Она очень хотела, и Каримов тоже хотел до последнего времени, но они уже поняли, что этот проект не получится, по всей видимости, потому что есть и другие более влиятельные кланы. Тот же Шавкат Мирзиёев, который последние годы набирал политический вес, если так можно выразиться, у него, как говорят, союз с еще одним влиятельным человеком, это председатель службы национальной безопасности Узбекистана. И были очень много других сил, которые не допустили бы Гульнару Каримову после 20 лет правления каримовской семьи в Узбекистане, чтобы правление этой семьи продолжилось, и Каримов, по всей видимости, это понял. Это мое мнение по поводу того, почему Каримов все-таки согласился. Он не согласился, он, по всей видимости, я бы сказал, смирился с тем, что все-таки придется уступить кому-то другому свое место.
Спасибо, господин Юсупов. Уважаемые гости, к нам сейчас только что присоединился еще один эксперт по Узбекистану. Это Алишер Сыддыков, директор узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». И, тем не менее, я следующее слово хочу предоставить господину Панер.
Я согласен с Фарухом, и, вероятно, то, что влияет на процессы больше всего, это внутренние дела. Но все-таки я добавил бы, отметил бы, что это имидж Гульнары Каримовой сейчас много испортил за границу, по крайней мере, потому что много статей сейчас в иностранных газетах и журналах, как она живет хорошо, столько денег у нее и так далее, и так далее. Это почти скандально. Она редко в Узбекистане сейчас больше всего за границу, мне кажется, по крайней мере. И я вижу чуть-чуть влияние от России, потому что это зам-премьер Сергей Иванов был в Узбекистане недавно, и когда он был там, он первый сказал, что надо делать что-то, что нет столько посредников в газовой отрасли сейчас. И кроме этого, были проблемы с Зиромаксом начались, и это невозможно доказать 100%, но есть много информации, что Гульнара Каримова связана с Зиромаксом, швейцарская компания. Но это Иванов сказал что-то об этом. А потом Каримов был в Москве, а потом Лавров приехал. И каждый раз они были там, эта судьба Зиромакса падла еще чуть-чуть. Поэтому я думаю, я не знаю, что россияне говорят сейчас, но я думаю, что они указывали на Киргизстан и сказали Кримову, видишь, что происходит в Киргизстане с сыном президентом, такой скандал и какие результаты. Надо подумать хорошо, что вы будете делать, когда вы готовы уступить. Поэтому я думаю, что это важно вспоминать, что имидж Гульнары Каримовой за границу не очень. Испортился много, и кроме этого, Россия очень внимательно смотрит на процесс в Узбекистане сейчас, больше, чем последних, я не знаю, трех годах, вероятно.
Спасибо, господин Панер. Вы не слышите, господин Салих? У вас есть что добавить? И еще я хотел бы задать вопрос, исходя от мнения господина Панера. На выбор Ислама Каримова, своего преемника, могло быть влияние Москвы?
Я, во-первых, не знаю, на что друзья здесь опираются, когда они говорят, что Каримов уже определился насчет наследника. Я, например, не знаю такого факта, я не читал ни в газете, в каком-нибудь авторитетном издании об этом. Поэтому здесь обсуждать как свершившийся факт, то, что Каримов назначил своего же наследника в лице Мирзияева, я думаю, эта тема будет не очень серьезной. Мы уже знаем, что Зеромакс, действительно, тоже только разговоры, что этой компанией владела дочь президента Гульнара. Причины падения этой компании можно было обсуждать, конечно. По моим данным, сейчас, сегодня в Узбекистане почти не остались каких-либо кланов региональных или других групп, которые представляли бы политическую силу, чтобы принять власть после Каримова. Единственное есть сегодня группа, это не группа, это государственная структура, это СНБ, Служба национальной безопасности Узбекистана. Вот об этом можно, если там есть какие-то группы, именно в этой организации есть группы, насколько я знаю. Об этом мы можем поговорить. У меня есть некоторые данные, я дальше в нашем разговоре хочу высказать.
Хорошо, тогда в конце нашей дискуссии вам будет обязательно предоставлено слово. А теперь следующее слово, господин Сидыков, что вы можете добавить?
По поводу Гульнары Каримовой могу сказать, что предположение о ее возможном президентстве было высказано на протяжении определенного периода, но никогда не было как бы подтверждено какими-то действенными фактами, кроме того, что Гульнара Каримова набирала финансовые обороты. Но что мы видим на сегодняшний момент, лишь иллюстрация того, что, возможно, у Гульнары Каримовой у самой не было настолько амбиций, чтобы стать президентом Узбекистана. Я думаю, что понимание к ней это пришло уже не очень, скажем, давно. И понимание того, что Узбекистан просто не может обеспечить гламурные требования Каримовой. В Узбекистане просто не найдется человека, который, скажем, оценит перстень на ее руке или оценит ожерелье от Шопарт на ее шее. Так что, на мой взгляд, просто у Гульнары Каримовой повестка дня состояла совсем из другого, что, возможно, просто сделать очень большой капитал и жить за рубежом. А по поводу Шавката Мирзиёева, разговоры о том, что он, возможно, станет преемником, ведутся давно, и авторитетными очень изданиями тоже ведутся такие предположения. Эксперты, наблюдатели также отмечали, что Шавкат Мирзиёев, возможно, первый в списке по воле своей должности после Каримова, по воле своей амбициозности и по тому, как он себя ведет. Скорее всего, конфликт между Мирзияевым и Зеромаксом имел место. По крайней мере, та информация, которую мы получаем, у него была личная вражда с, скажем, руководителем Зеромакс Мурадалем Джалаловым. Это тоже очень часто в прессе обсуждалось. Были даже прецеденты и свидетели таких прецедентов тоже нам рассказывали истории об этом. Так что, если все-таки, как господин Мухаммад Салих очень правильно отметил, есть роль спецслужб Узбекистана, и если спецслужбы Узбекистана в лице господина Инаятова заключили коалицию с Шавкатом Мирзиёевым, то вполне можно ожидать, что Каримову больше не остался выбор, как делать ставку именно на Мирзиёева.
Спасибо, господин Сыдыков. Госпожа Умбеталиева, вы меня слышите? Пожалуйста, вам слово. Что вы можете добавить?
Вы знаете, возможно, несколько совершенно другую точку зрения я сейчас выскажу. Мне кажется, безусловно, киргизские события очень сильно повлияли на то, что сейчас происходит в Узбекистане. И то, что происходит с Зеромаксом, я думаю, что это некая возможность вынесения из-под удара определенные финансовые ресурсы, которые сейчас находятся под контролем семьи президента. Насколько я знаю, где-то вот еще в марте или в апреле была такая информация, считается, что Гульнара Каримова пытается продать «Верамакс» «Газпрому». И насколько известно, что Путин не одобрил этот проект, и как бы эта ситуация, она зависла. Поэтому, мне кажется, учитывая ситуацию в Кыргызстане, когда семья Бакиевых оказалась под ударом, тем более финансовые ресурсы, я думаю, что это просто увод, скажем так, финансов из-под удара и продажа, ну, скажем так, развал «Верамакса», конечно, позволит определенные, скажем, ресурсы не только вывести из страны, ну, может быть, сохранить и, конечно, вывести из страны. И все это подводится вот под неким конфликтом между премьер-министром и дочерью президента. На самом деле, мне кажется, что какой бы конкретного конфликта там нету, элементарный просто такой подход, ну, с моей точки зрения.
А, госпожа Умбеталиева, а вот, допустим, ситуацию с «Верамаксом» можно сравнить с ситуацией с Нурбанком, когда недавно вышла информация о том, что Дарига Назарбаева со своим старшим сыном продали свои доли в этом банке. Как можно воспринять именно продажу Даригой и его сыном своих акций в Нурбанке?
Ну, я здесь думаю, что практически такая же ситуация. Тем более, что Нурбанк – это банк, который, как многие утверждают экономисты и аналитики, что это банк, который практически долго не продержится, и необходимо было спасать свои ресурсы. Это с одной стороны, и с другой стороны, как мы знаем, основная критика режима Бакиева была именно семейственность, непотизм, да, и я думаю, что для того, чтобы хоть как-то уберечь это все, тем более мы видим, как президент наш Назарбаев пытается неприкосновенно себе получить именно, и не только для себя, но и для семьи, я думаю, что это один из возможностей вот сохранения ресурсов в своей семье. Вот и все.
Спасибо.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Уважаемые гости, теперь, с вашего позволения, переходим к следующему вопросу. Означает ли это, что Ислам Каримов действительно созрел передать власть не по наследственному признаку родной дочери, а премьер-министру Шавкату Мирзиёеву? Неужели на выбор Каримова повлияло, ну, отсутствие наследника по мужской линии? Пожалуйста, господин Юсупов.
Отсутствие по мужской линии, я не думаю, что это как-то повлияло. Он, как все говорили до последнего времени, он очень хотел, чтобы Гульнара заняла его место. И у Гульнары тоже были такие амбиции. Но, как мы уже сказали, что другие силы, и как другие мои собеседники сказали, что действительно влияние России тоже оставило какой-то след в том, что Каримов все-таки смирился с тем, что после него власть не будет продолжать его семья. Смирился, что после него придет кто-то другой, и, по всей видимости, этот кто-то другой будет Шавкатом Мирзиёевым, который в последнее время, как мы слышим, влияние которого очень выросло, особенно за последние год-два.
Спасибо, господин Юсупов. Теперь, пожалуйста, господин Сыдыков, вам слово.
Ну, я уже коснулся некоторых аспектов своей мысли и могу повторить только то, что в разговоре с одним из экспертов я услышал, то, что Гульнара Каримова никогда не была назначена на те должности, которые бы ей в какой-то обозримой будущем бы гарантировали, что она получит какой-то нужный опыт и нужную платформу. То есть она оставалась всегда за бортом власти, работая в сфере там советником министра иностранных дел или сейчас работая в Женеве и в Мадриде. То есть это работа, которая не связана с повседневной жизнью в Узбекистане, которая не дает никакой опыт ей. И с этой точки зрения, думаю, что Каримов, как, скажем, классический, как некоторые утверждают, диктатор, не рассматривал этот вопрос преемственности по наследству из самого начала. Видимо, он сделал ставку только на себя, и в долгосрочной перспективе он видит себя до конца своего естественного ухода из жизни, так сказать. Но что будет после? А после будет то, что у него не останется никакого выбора, как просто передать эту власть. У него не останется выбора, как уступить место Мирзиёеву.
Спасибо. Теперь следующее слово господину Панир. Пожалуйста.
Я просто сказал бы, что есть пример в СНГ, в Азербайджане, когда сын следовал отца на президентство. Но даже в Средней Азии действительно нет такого было до сих пор. А в Туркменистане у Ниязова был сын, и мне всегда казалось, что он никогда не даже думал, что может быть после меня мой сын. Зависит от характера человека, конечно, и в Таджикистане еще рано сказать, но я не вижу это тоже. В Казахстане, конечно, чуть-чуть другая ситуация. Но это не 100%, что если у президента есть сын, значит, что он станет следующим президентом. Я добавил бы, что, конечно, вероятно, Гульнара Каримова не будет президентом, но в Америке мы всегда говорим, что кровь глубже воды. Это значит, что в конце концов родственники важнее, чем другие люди. И нельзя забыть это.
Спасибо, господин Панир. Господин Солих, теперь вам слово. Вы еще хотели рассказать о неких группировках, существующих в недрах СНБ, которые, по вашим словам, могут прийти к власти после Ислама Каримова.
Я лично считаю, что тот Каримов, которого я знаю уже давно, он никогда, пока жив, не отдаст власть никому, даже своей дочери. Поэтому он Мирзияеву уступит, если он помрет. Только в том случае Мирзияев может сесть. Но пока он жив, он никому не даст. Это во-первых. Во-вторых, да, группы, которые действительно сейчас за кулисами ведут борьбу после Каримовского периода, они, конечно, наверное, имеют в виду и готовят кого-нибудь на место Каримова, это точно. Если Мирзияев действительно, как здесь наши друзья говорят, что действительно усилился, я это не заметил, значит, он опирается на такую сильную группу, которая действительно может, не боясь Каримова, за его спиной может выдвигать какую-то кандидатуру от Мирзияева в данном случае. И я думаю, если Мирзияев действительно тот фаворит, о котором мы сегодня говорим, то он, значит, непосредственно связан с СНБ, прямо с Инаятовым. Только тогда он может, конечно, претендовать или же играть ту роль, которую ему предписали эти группы. На сегодняшний день точно ускорилось действительно формирование или разделение по интересам этих групп внутри СНБ, о чем я хочу конкретно сказать. Я это точно знаю. По моей информации, формирование идет очень четкое сегодня. Причиной этому сегодня, по моим данным, практическая неспособность президента выполнять свою задачу. И все ждут его, грубо говоря, его кончины. Оказывается, за прошлый год Каримов дважды побывал в коме. То есть его жизнь фактически поддерживалась на биологических стимуляторах, как я слышал. На этом фоне выделяются сегодня несколько, можно сказать, сильных противоборствующих групп, финансово-политической группы. Первая группа – это, которая возглавляет Рустам Инаятов, председатель Службы национальной безопасности. Один из ключевых фигур в группе Инаятова есть, если не ошибаюсь, полковник Шухрат Гулямов. Гулямов, по нашим данным, курировал Таджикистан до последнего времени, и он прямо связан с генералом-майором Махмудом Худайбердиевым, тем опальным таджикским генералом. И Худайбердиевы боевики именно сейчас под контролем, защитой именно Шухрата Гулямова. То есть это поручена эта группа Шухрата Гулямова. Одновременно, конечно, они как боевики пользуются как пугалку в этой закулисной борьбе за власть. То есть это Шухрат Гулямов. Если Мирзияев связан с какой-то группой, то он связан непременно с группой Инаятов. Вторая группа – это менее сильная. Это группа в той же организации, то есть СНБ. Почему я говорю только СНБ? Потому что более влиятельной организации, кроме СНБ, сегодня в Узбекистане нет. Поэтому я на этом концентрирую ваше внимание. Это вторая группа, это тоже в СНБ, это возглавляет Хаят Шарафуджаев. Это начальник службы безопасности СНБ. Основные его сторонники, конечно, сидят в службе безопасности. Это такой отдел, который надзирает не только внутри страны, но и СНБ. Всю службу СНБ тоже надзирает этот отдел. Это очень такой грозный отдел, который боятся сами СНБшники даже. Основной финансовый источник, помимо этого отдела, это они контролируют контрабандой на казахстанско-узбекской границе, которым занимаются родственники Сарафуджаева. Его фамилия Милкулов. Это брат председателя КГБ при Союзе. Это еще был такой председатель КГБ. Также и вот этой группой контролируется малый и средний бизнес Узбекистана. Эта группа постоянной конфронтации с группой Инаятова. То есть такая подспудная идет конфронтация. И является почти что таким враждебной группой. В случае победы они намерены выдвинуть, по слухам, высокую должность. Они не говорят, что именно в президента. Вот как раз это Шарафуджаева. Третья группа, это возглавляется Мурадом Атаевым. Вы это знаете, это личность, это фигура. Это советник президента по безопасности. В этой группе выделяются Александр Алиев, это начальник контрразведки СНБ, и Мухтар Ниязов, это зампред СНБ. Эта финансовая политическая группа опирается на военную номенклатуру, то есть они очень близко связаны с военными. Четвертая группа, может быть, самая слабая, но это тоже такая со своей теневой конституцией, все-таки эта группа, это есть, ее возглавляет заместитель председателя СНБ по идеологии Тахири. Это финансовую поддержку этой группы оказывает некоторые бизнесмены. Это во главе с Рахманкуловым, Миракбаром Рахманкуловым. Вот четыре группы, вот это, которые сейчас борются конкретно за власть в Узбекистане. За пределами этой организации есть, может быть, но они никогда не посмеют что-то предпринять или делать, чтобы готовить своих людей для будущей власти.
Спасибо, господин Салих. Госпожа Умбеталиева, у меня такой вопрос. Вообще в Казахстане рассматривается возможность передачи власти по наследственной линии? И второй вопрос. Есть ли в Казахстане какие-то группы, финансово-олигархические группы или какие-то политические элиты, которые в случае ухода президента Назарбаева готовы перенять эту власть, верховную власть в Казахстане?
Ну, вы знаете, сейчас у нас вот этим проектом «Лидер нации» очень сильно актуализировалась эта тема, как механизм будет передачи. Но я все-таки соглашусь с мнением, что ни сам Каримов, ни Нурсултан Назарбаев не собираются уходить от власти. И вот этот лидер нации, который был предложен, да, у нас, и все-таки больше всего это некие амбиции президента, которому очень хочется стать лидером нации, и вот эта неприкосновенность. Но рассматривать как механизм передачи власти я это не рассматриваю. То есть это случайно, я думаю, что сам не думаю, что президент такого не ожидал, что ситуация примет такой оборот. И сейчас он своего точного слова не сказал, будет ли он утверждать или наложит вето на это предложение депутатов. Я думаю, что именно с этой точки зрения, что он абсолютно не рассматривал лидер нации как возможность ухода. Поэтому это все для него несколько неожиданно. Но он, конечно, будет пытаться сохранять власть в стране и думаю, что просто так он с должности не уйдет. Относительно наследственной, учитывая, что сейчас такой закон у нас вводится, да, дополнение, что неприкосновенность семьи, это уже говорит о том, что будущий президент, скорее всего, будет избран из семьи. Такая точка зрения существует среди аналитиков. И я же мнению соглашусь, что только представитель семьи может обеспечить эту неприкосновенность. У нас сейчас идет доминирование одной группы, это Тимура Кулибаева. Остальные группы, они достаточно, скажем, слабы, как в финансовом отношении, так и в ключевых позициях, которые они занимают. Поэтому кроме Тимура Кулибаева, я думаю, что сейчас представителя другой группы занять эту должность, я думаю, нету. Относительно дочерей, вот очень тоже у нас часто до Рахаталиева муссировалась эта тема, что Дарига Назарбаева может стать. Но я думаю, что этот тот вариант тоже не мог быть. Мы все понимали, что Дарига Назарбаева, она никогда не была самостоятельной политической фигурой. За ней всегда стоял Рахаталиев. Поэтому этот вариант, даже несмотря на то, что она создала политическую партию, я думаю, о том говорит, что Дарига Назарбаева никогда не могла стать, хотя этот вариант рассматривался президентом. Поэтому сейчас я все-таки думаю, что единственная группа, которая может оказать влияние на человека, кто будет будущим президентом, только группа Тимура Кулибаева.
Спасибо, госпожа Умбедалиева. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. С вами в студии был Султан Ханакколулы. Благодарю всех участников дискуссии.
Ақпарат тарағыны «Азаттықта».
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді «Азаттықтан» табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 257465, 261 18 89.